площадь.
Программа «Домская площадь» приветствует всех в понедельник, 27 января, на Латвийском радио 4 у микрофона. Сегодня с вами Анастасия Ружанская, звукорежиссер Регина Безаня, музыкальный редактор нашей программы Кристина Золотаренко, продюсер эфира Наталья Пориэте, а режиссер видеосодержания Даниэль Йоффе. И вновь будем говорить о здравоохранении. Операции, дорогостоящие лекарства, вспомогательные средства. Что именно и в каком размере смогут компенсировать своим сотрудникам работодатели и не платить при этом подоходный налог? Ответ на это даст законодательная инициатива главы государства, к рассмотрению которой приступили в Сейме. Депутаты концептуально сказали ей «да», бизнес тоже. Осталось разобраться с важными нюансами, о которых расскажет мой коллега Андрей Хутор.
Здоровый сотрудник – лучший сотрудник. А еще это залог успешного бизнеса. Поэтому во многих латвийских фирмах и предприятиях оплаченное работодателем страхование здоровья столь же естественно, как, например, безопасные условия труда. В качестве еще одного здорового бонуса некоторые компании берут на себя оплату дорогостоящих лекарств или вспомогательных средств в случае тяжелых заболеваний своих работников. Но в Латвии пока это редкость, так как расходы бьют по бюджету бизнеса, отмечает эксперт Конфедерации работодателей Петерис Лейшканс. Поэтому освобождение таких выплат от подоходного налога и обязательных социальных платежей – шаг в правильном направлении, подчеркивает он.
Я примерно.
Так, если, например, работодатель захочет заплатить 1000 евро за операцию, ему фактически придется заплатить 1700 евро, и эти 700 уйдут в налоги. Естественно, что такая ситуация воздерживает многих. По идее, эту позицию следовало бы покрывать за счет бюджета здравоохранения, ведь обеспечение доступности медицинских услуг – это одна из главных функций государства. Но если бизнес платит за государство, оно еще и за это и налоги требует. Это полный абсурд. Эксперт также подчеркивает, что такую поддержку предприниматели могли бы оказывать не только своим сотрудникам. Наконец, кто-то вспомнил, что вообще-то у людей в Латвии могут быть дети. И если у сотрудника ребенок с тяжелыми проблемами здоровья, за решение которых нужно платить, так как государство это не способно финансово обеспечить, то, конечно же, его родители перестают быть хорошими работниками. Потому что даже на работе им постоянно приходится думать, как решать эту проблему. Депутатам на рабочие столы, которых легла законодательная инициатива главы государства, в тексте нового закона нужно будет конкретно перечислить все случаи, к которым будут относиться такие налоговые льготы. На ряд конкретных нюансов указала депутат Сейма Айва Виксна. Будет ли это только сам работник, или такую поддержку можно будет оказать и детям, или супругу сотрудника? И еще один вопрос по поводу медицинских технологий. Например, операция на глазах, которая не оплачивается государством. Что именно работодатель сможет компенсировать? Расходы, связанные с покупкой имплантанта, или погасить всю стоимость операции? Призвала задуматься коллега-законодатель. Чтобы предприятие смогло оказать такую финансовую поддержку, работнику придется предъявить заключение врачебного консилиума по поводу необходимости применять конкретный дорогостоящий препарат и заключение, что государство этот медикамент не компенсирует. Предполагается, что выделенные работодателем деньги на покупку лекарства не смогут превышать сумму, которую не компенсирует бюджет. В этой связи депутат парламента Андрейс Целя-Питерс призвал коллег задуматься, не обернутся ли эти изменения в законе дополнительной нагрузкой на врачей. И вот здесь появляется большая административная нагрузка на медиков. Я имею в виду требование предъявлять заключение консилиума. Те, кто проходил уже через это, подтвердят, это происходит не так быстро и не так просто. А еще это отнимает рабочее время медиков, которые они могли бы уделять своим пациентам. В первом чтении поправки к закону о подоходном налоге с населения Сейм поддержал единогласно. Ожидается, что депутаты примут новую норму уже в феврале. Андрей Хуторов, Яна Скинцес, Латвийское радио 4.
Спасибо моему коллеге. Это был Андрей Хуторов. А далее будем говорить о событиях за рубежом и обсудим президентские выборы в Беларуси. Ну, как всегда, по понедельникам в нашей программе обычно в это время мы обсуждаем эту тему в рамках международного блога с Евгением Антоновым, но сегодня пойдем несколько иным путем. Жень находится в отпуске, но, тем не менее, международную повестку мы не будем выпускать из нашего внимания и... Да, будем говорить о выборах в Беларуси, которые состоялись накануне, на которых, собственно, Александр Лукашенко был избран на 7-й подряд срок. В общем-то, интриги никакой, оснований сомневаться в этом было мало. Его соперники были такие исключительно технические кандидаты. Реальная оппозиция либо по тюрьмам, либо в эмиграции. Ну, что еще известно об этих выборах, ряд европейских стран уже выступили совместным заявлением о непризнании итогов выборов президента Беларуси. Но вот если говорить о конечном результате, то на данный момент сообщается о том, что Александр Лукашенко набрал 86,82%. Давайте обсудим президентские выборы в Беларуси. К нашему эфиру присоединяется журналист белорусского радио «Рация» Влад Гриневский. С нами на прямой телефонной связи. Влад, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте. Там действительно ночью Центральная избирательная комиссия подсчитывала голоса. В Беларуси очень быстро считают эти голоса, буквально уже в 2 часа ночи они озвучили, ну, это они называют предварительные выборы, итоги выборов президента, и действительно 86,82% набрал именно Александр Лукашенко. Я думаю, в Европе действительно такие цифры всех удивят, поскольку европейские президенты, ну, не могут себе позволить такой, в кавычках, электоральной поддержки. А были технические кандидаты, это, например, Сергей Саранков, глава компартии, ему нарисовали, как это говорится в Беларуси, 3,21%. Гайдукевич, это лидеры либерально-демократической партии, это 2% и 2%. И так тоже Республиканская партия труда и справедливости, это Александр Чижанков, это 1,74%. Анна Конопаска, интересная личность, которая была в этих выборах, о ней, я думаю, мы говорим еще отдельно, это 1,86% она получила. Ну и, соответственно, это на самом деле очень интересный результат, поскольку на эту тему есть дискуссия. Если говорить об этих выборах, то, ну вот, например, я, как можно охарактеризовать вообще настроение этих выборов? Я всегда слежу, например, за информацией в небольших газетах. Они вот показывают такое настроение людей в регионах. И, например, одна из небольших газет пишет о том, что доброжелательная атмосфера царит на участке номер 2. Проголосовав, люди имели возможность посетить буфет, продегустировать продукты у местного производства, а продукция была действительно очень достойной. Вот таким образом проходили выборы в Беларуси. Это, конечно, серьезно, об этом пишут журналисты, но на эту тему можно иронизировать очень долго. Характеризуют эти выборы, например, заявление председателя Центра избирательной комиссии о том, что обстановка на избирательных участках была спокойная, штатная, и очень важное слово, обстановка на избирательных участках была контролируемая. Вот за это слово я бы, ну, акцентировал внимание на этом именно слове, о том, что именно обстановка была контролируемая, об этом говорит председатель Центральной избирательной комиссии, ну, это самое главное слово этих выборов 2025 года.
Угу. Немного продолжить, если разговор о настроениях в обществе. Одно дело, как их освещает и отображает местная пресса, другое дело, как на самом деле чувствуют себя после очередных президентских выборов жители Беларуси. Вот, может быть, некие настроения изнутри вы могли бы охарактеризовать? И вообще, насколько, ну, скажем так, сегодня дух оппозиции, насколько насколько он вообще присутствует в Беларуси, и есть ли хоть малейшая вероятность того, что, ну, может быть, не в таких масштабах, но хотя бы некими импульсами где-то может повториться сценарий 2020 года. Я напомню, тогда массовые выходили демонстрации, митинги на улицу против результатов президентских выборов. Все эти демонстрации были подавлены, было задержано очень много людей, политические заключенные до сих пор находятся в тюрьмах. Ну вот как вам кажется, в этом году, в эти дни, хоть минимально что-то подобное может повториться?
Абсолютно нет. Александр Лукашенко сказал такую фразу, ну, за которую все зацепились. Он сказал о том, что мы сделали выбор свой в 2020 году. Как я ее понимаю, что это значит? Это значит, что вот люди вышли на улицы, протесты задавили, и, соответственно, на протяжении 5 лет до следующей электоральной кампании в Беларуси развивался этот репрессивный аппарат, и, соответственно, ну, задушены все протесты в Беларуси. Если говорить о настроении белорусов, то есть такие свидетельства, которые попадают в средства массовой информации, независимые, о том, что действительно на участках было очень мало людей. Это тоже характерная особенность этих выборов, ну, потому что это и показывает настроение белорусов. Зачем нам на эти выборы идти, если эти выборы ничего не решают? Ясное дело, есть как бы официальная явка. Было так званое детерминовое голосование в Беларуси, это досрочное голосование, когда загоняли просто массово людей на выборочные участки для того, чтобы показать какую-то картинку. Но, мне кажется, настроение белорусов этим и характеризуется, что большинство не пошли на эти выборы, потому что, ну, а зачем на них идти, если они и так ничего не решают. Да, Александр Лукашенко говорит о том, что мы сделали выбор в 2020 году. Это не был выбор, это были действия спецслужб Александра Лукашенко для того, чтобы просто задушить любую политическую, даже политическую, любую политическую дискуссию внутри страны. Я уже не говорю о том, чтобы какие-то оппозиционные кандидаты могли участвовать в этих выборах и могли донести свою мысль до избирателя, до белоруса. Но когда в стране такая очень репрессивная атмосфера, то очень часто человек говорит, задает себе вопрос, а зачем мне это вообще? Ну и да, белорусы сегодня стараются не разговаривать о выборах, о политике и так далее и тому подобное. Даже если ты звонишь, не знаю, за границу разговариваешь с человеком, то о выборах, о политике вообще стараются люди не разговаривать, поскольку, а мало ли кто-то услышит, а мало ли кто-то прослушивает и так далее и тому подобное. Это в некоторой степени советский опыт, да, когда люди просто стараются как-то жить своей жизнью, условно говоря, и думать о том, что от нас ничего не зависит. И Александр Лукашенко за последние 5 лет вот именно эту систему построил, и ему это удалось, к сожалению.
Ну, мы помним, что во время президентских выборов в России, ну, хоть какие-то попытки, хоть какие-то импульсы противостоять тоже уже абсолютно прогнозируемым результатам все-таки были предприняты. Мы помним акцию «Полдень против Путина». То есть, насколько я понимаю, Александру Лукашенко все-таки удалось выстроить намного более контролируемый этот процесс, что даже такого рода хоть какие-то попытки, какие-то поползновения выразить свое мнение, ну, в общем-то, сейчас оказываются невозможными.
Если мы даже говорим о протестах 2020 года, то да, там были массовые протесты, но все равно они не затрагивали, условно говоря, там, не знаю, 50% страны. Главное же, что в этой ситуации? Задушить лидеров протеста, и тогда получается, когда у человека нет лидера, то теоретически, да, появляется вот эта мысль, что я один, и я ничего не смогу в этом сделать. Кстати, в телеграм-каналах такое распространялось такое видео о том, что российские журналисты, ну, как это называется, затроллили Александра Лукашенко, вечером показали абсолютно пустую площадь независимости и подписали это тем, что вот сторонники Александра Лукашенко празднуют победу своего лидера, а площадь была абсолютно пуста. Вот представьте себе, на вечер столица и абсолютно пуста центральная площадь.
Белорусские государственные телеканалы накануне выборов убеждали жителей страны, что Лукашенко, хотя и находится у власти 30 лет, но, это такая цитата, синими пальцами за нее не держится. Однако мир, между тем, буквально находится на пороге Третьей мировой войны, а раз так, то нужно сплотиться, чтобы не оказаться в нее втянутым. Вот насколько сегодня эти нарративы относительно западной угрозы действительно, ну, в таких больших масштабах звучат из различных белорусских провластных государственных СМИ? Насколько действительно эта карта западной угрозы сегодня актуальна и разыгрывается в информационном поле Беларуси?
И вот самое интересное, еще вот здесь он продолжил эту мысль и говорил о том, что Беларуси, то вообще в будущее за многополярным миром. То сейчас создан мир однополярный, то есть есть Запад, есть Россия, и будущее за многополярным миром. И это такие политические качели, в которые играет Александр Лукашенко давно, когда он рассказывает о том, что вот наконец-то пришло время настраиваться и сделать какие-то шаги для сближения с Западом и так далее и тому подобное. Но это просто политическая игра. Александр Лукашенко сегодня зажат между Путиным, которым им руководит, и, соответственно, ему нужно какие-то выходы на Запад, чтобы, опять же, удержаться во власти, чтобы не зависеть только от одного политика, которым является Владимир Путин.
Ну что же, спасибо вам большое за этот комментарий. Я напомню нашим радиослушателям, что с нами на связи был Влад Гриневский, журналист белорусского радио «Рация», и мы обсуждали итоги выборов, ну, абсолютно прогнозируемые итоги выборов в Беларуси. Спасибо вам большое, Влад, и доброго дня.
Спасибо большое, доброго дня.
Ну а далее пришло время говорить о спорте. К нашему эфиру присоединяется мой коллега Роман Антонович. Рома, доброе утро. Доброе утро, Роман. Слышишь ли ты студию? Проверка связи. Попробуем еще раз связаться с Романом. Еще раз подключиться к Роману Антоновичу для того, чтобы узнать последние новости из мира спорта. Я есть, отлично. Рома, теперь подай голос, мы должны быть уверены, привет, что ты с нами. Привет. Привет, Ром, привет.
Так, ну, в первую очередь я хочу рассказать о том, что в биатлоне у нас интересные события происходят. Напомню, в Руппольдинге на этапе Кубка мира Андрей Расторгуев совершил невероятнейшее событие. Он оказался на пьедестале почета, и это было здорово. Вот, но второй этап, то есть следующий этап, вот сейчас, который проходил в Анхольце с 23 по 26 января, там, конечно же, Андрея... как бы сказать, я ожидал, что будет что-то вот не такое, как было в Руппольдинге, и так оно случилось. Андрей заболел, и вот, к сожалению, все силы, которые были потрачены на прошлом этапе, у него сейчас уходят на то, чтобы восстанавливаться. Поэтому без латвийских в целом спортсменов и таких ярких выступлений, потому что все оставшиеся наши биатлонисты без Андрея, к сожалению, не тянут, и... Допустим, в индивидуальной гонке находились 70-е место и ниже. Да? Вот, вся надежда только на Андрея и на его скорость, и на то, как он локомотивом тащит всех за собой. Вот, но, тем не менее, события в Анхольце были и без наших спортсменов яркими. Например, вот сборная Германии тоже решила дать отдохнуть своим ведущим спортсменкам, вот женская команда, и выставила экспериментальный состав. Вот, и это не позволило немкам вообще бороться за какие-либо награды, да, и явные фавориты были шведки, француженки и норвежки. Вот, и интересная ситуация с командой Франции, которая при отличных результатах спортсменок в личных гонках, ни разу не выигрывала эстафету в этом сезоне, в отличие от мужской сборной. Вот. И часто вот бывает в биатлонном мире так, что проводятся аналогии между выступлениями французских женщин и норвежских мужчин, и те, и другие находятся вот на такой странной ситуации, когда их партнеры по сборной выступают совершенно иначе. Вот, так что не удалось француженкам выиграть и в этот раз, хотя состав у них был самый, что ни на есть, боевой, и даже удалось в эстафете всем биатлонисткам избежать штрафных кругов, и не было какого-то там провала на каком-то из этапов эстафеты, но, к сожалению, скорость передвижения по трассе у французских биатлонисток была далека от идеальной. И, наверное, может быть, там какие-то проблемы с подготовкой лыж были. Ну, кто его знает. В любом случае, победу между собой разыгрывали шведки и норвежки, причем все это красиво так разрешилось на подходе к стадиону, то есть практически на финишной прямой. Вот. И когда Ингрид Тандервольд с палкой зацепила Ханну Эберг, а та уже непроизвольно подставила свою палку в лыжу соперниц, та упала. Вот. И это решило исход борьбы за первое и второе место. Причем протест норвежки подавать не стали. Там было ясно, что это такой рабочий спортивный момент, и никто специально палку в лыжи не вставлял. В общем, шведки победили даже без Эльвиры Эберг, которая пропустила вообще весь этот этап из-за простуды. Ну, а норвежки, кажется, нашли такой боеспособный состав и справились со всеми своими этапами. Из биатлонисток наших, вот, к сожалению, Байба Бендика неудачно выступила на стрельбе лежа, и это, пожалуй, стало такой одним из событий в цепи всей эстафеты, что повлекло за собой сход нашей команды уже на последнем, четвертом этапе. И вот, к сожалению, Сандра Булыня, которая была точна в стрельбе, она не была так быстра на лыжне, но, тем не менее, еще сохраняла хоть какую-то возможность для того, чтобы наши спортсменки продолжили борьбу и в заключительном этапе эстафеты. Но, к сожалению, после Булыни нашу команду сняли, потому что она отстала от победительниц, и вот уже не было смысла вообще продолжать какие-либо соревнования. Вот, что касается у мужчин, то соревнования в Анхольце завершила мужская гонка преследования, и сейчас вообще Кубок мира уходит на паузу, вернется только после чемпионата мира. Ну и награды перед первенством планеты в гонке преследования разыграли Тари Бо, Стурла Лагрейт и Томмазо Джакамелли из Италии. Вот, и, в общем, чистая стрельба на всех четырех рубежах склонила чашу весов в пользу Стурлы, который сейчас находится в желтой майке лидера общего зачета Кубка мира. Вот, и он очень гроссмейстерски провел гонку, не торопясь, мудро, хладнокровно. Тари Бо допустил один промах вот на заключительном рубеже и пришел к финишу вторым. Ну, а итальянец, сенсационный итальянец этого сезона с двумя промахами, завоевал бронзу. И вот новость, которая после этих соревнований тоже, ну, не скажу то, что прогремела, вот, но она была ожидаема. Вот после того, как Йоханнес Тарибо заявил, что он уходит из биатлона, его старший брат сказал тоже, что он вместе со своим братом оставит спортивные вот эти соревнования высоких достижений, уйдет из большого биатлона по окончанию этого сезона. Сейчас все задаются вопросом, почему все-таки братья Бо, у которых есть все шансы замечательно выступить на Олимпийских играх в следующем году, у которых есть, ну, в принципе, все для того, чтобы поставить красиво точку в своей карьере после Олимпиады, они останавливаются где-то в шаге до этого и завязываю с большим биатлоном. Может быть, это такая психологическая уловка, чтобы обмануть свой организм, когда ты устал очень сильно, да, и как бы сам себе говоришь, хорошо, я сейчас тогда заканчиваю, не буду больше этим заниматься. Организм как бы переключается, и ты в какой-то момент снова занимаешься своим делом, возвращаешься к нему, и такое третье, четвертое дыхание открывается, и ты уже показываешь свой максимум. Может быть, братья Бо как раз-таки и решили пойти по этому пути, но, не знаю, время покажет.
Ну что ж, спасибо большое. Это был Роман Антонович с обзором последних спортивных событий в рамках программы «Домская площадь».
Советская площадь.
Часов и 39 минут. Это значит, что еще чуть более 20 минут программа «Домская площадь» в прямом эфире звучит на волнах Латвийского радио 4. Далее тоже будем обсуждать тему здоровья. Министерство здравоохранения разработало план усовершенствования медицинских услуг в области онкологии на 2025-2027 годы. Он включает 5 направлений по снижению преждевременной смертности от онкологических заболеваний и неравенства в сфере здравоохранения. И сегодня, 27 января, как раз состоится публичное обсуждение этого плана. А мы приступим к обсуждению более узким кругом уже здесь, в рамках программы «Домская площадь». Для этого сегодня мы пригласили в нашу студию члена правления и учредителя общества взаимопомощи онкопациентов ПАР «Дзейвот» Юлию Шкарапут, чтобы поговорить от первого лица.
От первого лица.
Юлия, здравствуйте, спасибо, что вы пришли.
Доброе утро.
Первый вопрос, удалось ли познакомиться вам лично с этим планом? И, конечно, хочется его обсудить именно с такой практической точки зрения, со стороны непосредственно самих онкопациентов. Вот ваш взгляд на те пункты, которые изложены в плане.
Да, я очень внимательно читала к сожалению, сегодня не смогу принять участие вот в самом заседании, занятом по учебе, но очень с интересом и всех призываю участвовать.
Один из первых пунктов этого плана обозначен как доступность и информированность пациентов. Вот насколько, по вашему мнению, действительно это проблема, с которой следовало бы начинать, и насколько пациенты в Латвии вообще осведомлены о доступных онкологических услугах и, главным образом, конечно, скрининги, онкологические скрининги, потому что процесс диагностики начинается именно с них.
Ну, так как у нас общество, и в обществе достаточно много людей, и мы все время спрашиваем, как вы узнали и так далее. Ну, то есть не то чтобы специально, но это человек сам рассказывает. И я вижу, насколько мало осведомлены все о скринингах. Потому что, когда уже человек сталкивается с проблемой, вот участники нашего общества говорят о том, что они всех своих подруг прям просто, ну, можно сказать, заставили или очень активно призывали ходить на скрининги. Только после того, как сами столкнулись. Сами, мало кто, скажем так. Вот процент действительно, тот статистический процент, который мы имеем, который все время в отчетах показывают, он соответствует тому, что я вижу прям своими глазами. Так и есть. Очень маленький отклик на вот приглашение на скрининги.
А в чем причина? Вот вы непосредственно тот человек, который напрямую имеете контакт с онкопациентами, и вы слышали, я уверена, десятки и сотни историй, и я думаю, я могу предположить, что в основе многих как раз было то, что я слишком поздно сделал диагностику. В чем причина? Недоступность этой услуги, неинформированность или какой-то другой личностный фактор, фактор страха, фактор неуверенности?
Ну, это комплексная, как обычно, комплексная проблема. Потому что, да, действительно, с одной стороны, очень страшно, а во-вторых, очень трудно поверить, что в среднем возрасте, ну, там, 45-50 лет, у тебя может быть онкологическое заболевание. Мы все время считаем, что онкологическому заболеванию подвержены какие-то люди или очень пожилые, и это правда, действительно. Ну, мутация клеток накапливается больше в пожилом возрасте. Но мы не можем это на себя примерить, что у нас такая может быть история. И поэтому кажется, что эта история вообще не про меня. Я не должен ходить, это вообще меня не касается, скажем так. И вот поэтому нет такой как бы переноса на себя, что меня это касается. А во-вторых, правда такова, что приглашение на скрининги, оно такое нелогичное и трудновыполнимое, что это тоже нужно иметь в виду. Ну вот лично мне по возрасту пришло приглашение на скрининг шейки матки, ну, на скрининг рака шейки матки. То есть это была такая большая портянка с большим количеством каких-то цифр, слов и так далее. То есть вообще не было ясности, что мне делать. Прочитав два листа убористого текста, я поняла, что нужно позвонить в близлежащую, во-первых, узнать, какие поликлиники поддерживают эту программу скрининга.
Найти самостоятельно.
Да, записаться в мое рабочее время. То есть это, понимаете, вот сначала расскажите мне, почему мне это надо. В письме как-то так было очень слабо это. Вот именно мотивация меня, почему я. А во-вторых, я должна была приложить титанические усилия, чтобы сходить на этот скрининг. Вот такой легкости или какой-то вот такой наитивности, что вот я сейчас пошла туда, и меня прихватили, и я прошла, и все сделала одновременно, вот такого нет. Об этом нужно думать. Нужно упрощать систему, кристаллизовывать ее и помогать рабочим людям в рабочем возрасте действительно легко и просто проходить на эти скрининги. Вот чтобы это было как бы один щелчок, клик компьютера, одно нажатие клавиши. И очень важно, мы про это говорим, когда мы общаемся вот с НВД, мы же слушали вот эту оценку вот этих приглашений на скрининги и давали свое ревью, что мы считаем по поводу вот этих скринингов. Это о том, что мы говорили, что желательно включить вот эти скрининги в необходимую вот эту проверку здоровья по работе, например. Так будет легче пройти. Ну, потому что у нас есть эта необходимость проверяться, и мы можем это пройти одновременно. Есть еще какие-то варианты, при которых сделать это очень легко. Ну, вот ты пришел в поликлинику и тут же прошел сразу. Пришел к семейному и тут же смог это сделать.
Ну, как направление на простой анализ крови,
да,
например.
Да, да, да.
То есть, по сути, это же та же процедура,
но
она требует вот пройти вот эту
вереницу. Логистику, предварительную,
сколько она, кстати, занимает времени? Ну, так, в среднем.
Ну, вот смотрите,
время, если говорить в отношении онкологических заболеваний, это крайне существенный фактор.
Да, вот как раз-таки при раке, как не при каком другом заболевании время имеет значение. Стадия при лечении имеет значение. Ну вот смотрите у меня, например, как было у меня. Я в декабре получила направление, так как я ответственный пациент, сейчас уже ответственный пациент, я позвонила тут же в начале января, смогла записаться на февраль, и пришла только в феврале. То есть с декабря до февраля. Это не потому, что я волынила и не записывалась. Mm-hmm. Это потому, что было такое место.
Это 2 месяца.
Да, это 2 месяца. А потом еще был результат через какое-то время. Тоже где-то, итого мне кажется, что у меня это к началу марта, я узнала, что у меня все хорошо.
3 месяца в эквиваленте онкологического заболевания. И, насколько мне известно, есть даже определенные сроки четкие, когда какая стадия перетекает в другую. Вот вы, наверное, сможете об этом чуть точнее рассказать.
Да.
3 месяца, если это перевести это в
стадии.
Да.
Но опять, нужно понимать, что есть разные типы рака. Некоторые действительно очень агрессивные, а есть те, которые медленно растущие. Тут вот немножко тревогу надо снизить, но реальность такова. Вот, например, взять мой рак груди, который был у меня. Я, будучи очень неответственным пациентом, с мая месяца до начала лечения в августе вырастила с нулевой стадии свой рак до второй Б, то есть, которая уже близко к третьей. То есть мой рак вырос с нулевой стадии, когда его впервые заметили, до почти третьей стадии. Это было вот 3 месяца.
Те самые 3 месяца. Что вы ответственный пациент.
Сначала было не очень. Я была статистически неответственный пациент. Угу. Ну, понимаете, мы, как, к сожалению, учимся только на своих ошибках. И теперь, конечно, я, будучи очень, испытав вот это свое отношение к заболеванию, то есть я прошла все те же стадии, как среднестатистический пациент. Это меня не касается, у меня не может быть рака, потому что я условно здоровый человек.
Кстати, как одна из идей, скрининги сделать, делать скрининги с более раннего возраста, не с 50 лет, как сейчас, а с 45 лет, как вы оцениваете эту инициативу, насколько это важно?
Да, это вот то, что мы предлагали все время. Когда мы ходили вот на слушание с НВД, мы это как раз и предлагали, что давайте повысим возраст для женщин как раз-таки с 45 лет. Именно в чем там смысл? Мы можем и сейчас ходить проверяться, хоть с 30 лет, но это будет за наши деньги. Вы понимаете, что это все время ты должен оценить. И женщины действительно ходят у тех, у которых есть фибромы или какие-то есть такие сложные отношения со своей грудью. Они действительно ходят и проверяются за свои деньги. Но здесь речь идет о том, что это будет государством оплачиваемые скрининги. И я считаю, что да, 45 лет – это тот возраст, с которого надо начинать.
Действительно, вопрос финансов – это важный пункт в этом плане, который сегодня будет обсуждаться. И вот планируется расширение возмещения стоимости инновационных лекарств. В связи с этим хочется тоже у вас спросить, как сегодня обстоят дела с финансовой доступностью лечения для пациентов, и вот достаточно ли государственная поддержка в этом отношении?
Вы знаете, получается, что, наверное, с периодичностью раз в 2 или 3 месяца я пишу пост о помощи и о сборе денег, который был открыт на Zidot.lv. То есть я прошу людей пожертвовать деньги на такие лекарства. То есть делаю такой вывод, что все-таки финансирование недостаточно. Не все пациенты получают компенсируемые лекарства. Возникают ситуации, при которых лекарства не компенсируются, и пациенту приходится находить на свое лечение суммы около 50-70 тысяч евро. И мы понимаем, что один пациент сделать это не в состоянии и не может. Ну, то есть мы понимаем, что да, ситуация движется, я не хочу там катастрофизировать, ситуация движется, улучшается, но она все равно еще недостаточно хороша.
Мне кажется, что это тема лекарств и дорогостоящих лекарств, особенно тех, которые не компенсируются за счет государства, актуализировалась в рамках благотворительного марафона DotPets.
Да.
И мы слышали множество историй, настоящих историй живых людей, которые как раз-таки делились своим личным опытом, сколько, какие суммы по час приходится тратить в месяц на то, чтобы поддерживать свою жизнь, на то, чтобы поддерживать жизнь близкого человека. И я думаю, что вам тоже приходилось много сталкиваться с такими историями. Что можно тогда улучшить в этом отношении? Но сейчас список компенсируемых лекарств расширился. Достаточно ли и насколько это скажется на благополучии и здоровье именно онкопациентов?
Конечно, скажется, потому что, ну, как правило, те препараты, которые самые дорогие, которые, ну, часто не компенсируются, это практически всегда связано с онкологическим лечением. К сожалению, ну, вот такие инновационные, таргетные иммунопрепараты, они очень дорогие. И поэтому на них, конечно, это будет иметь значение. И мы даже в марафоне, ну, участники нашего общества рассказывали свои истории, как им собирали деньги, почему им собирали деньги. Потому что не совсем человеку понятно, как это происходит. Но я вот немножко хочу открыть эту схему, почему мы часто собираем. Потому что очень часто бывает, что этот препарат, например, показал хорошее, ну, очень достаточно хорошее, такую излечиваемую способность на какие-то типы рака. Например, на рак груди. Но этот же препарат имеет чуть меньшую эффективность и является, например, ну или не меньшую, а меньшую изученность или еще что-то при раке кишечника, например. У рака груди он включен в компенсированные препараты, у рака кишечника нет. И люди, которые, например, проходят первую линию лечения, государственно оплачиваемую, она им не помогает. Они проходят вторую линию лечения, она им не помогает. И они доходят до этого препарата. То есть это третья некомпенсируемая линия препаратов, которая при раке кишечника не, ну, как бы не оплачивается. Но для них это, понимаете, ну, и я почему все время призываю жертвовать, потому что для них это равно жизни. Вот каждая поставленная вакцина, это означает, что еще плюс сколько-то месяцев жизни они получат, а то и получат шанс вообще полностью вылечиться. Там, понимаете, там вот все время вот такая вот грань или жизнь, или вот эти деньги. Это вот настолько очень...
Кошелек или жизнь, фраза, это которая приобретает
онкологических иное пациентов.
Значение, да, если мы говорим о онкологии. Но здесь, на самом деле, мы подошли к еще одному пункту плана, который подразумевает персонализированное лечение. Вот вы как раз говорите о том, что есть препарат, который помогает одному пациенту, но не помогает другому пациенту. И в плане как раз-таки упоминается вот это развитие персонализированной медицины. Вот как, на ваш взгляд, она должна реализована быть? Реально ли каждому больному получить индивидуальный подход?
Ну, я оптимист безнадежный, и я считаю, что действительно мы должны к этому двигаться. Для того, чтобы пациенту подбирали, очень часто действительно подбирают препарат пациенту, пробуют на него, меняют терапию, подбирают. Но сначала, как это все действует? Сначала, как правило, все идут по вот этому компенсируемому протоколу, который помогает, ну, приблизительно 80% женщинам.
Или есть там еще 20%.
Да, которым он не помогает. И тогда вот возникает такая неопределенность. И здесь бы, конечно, в этом поле хорошо бы, когда действительно тебе подбирали препарат. И, ну, я понимаю, какая нагрузка это будет на систему здравоохранения.
Но с другой стороны, вот эта диагностика предварительно, чтобы понять, каково должно быть конкретное индивидуальное лечение для отдельного пациента, оно требует, мы понимаем, финансовых вложений. С другой стороны, опять же, это протокольное решение, оно подразумевает, ну, такой вот полный комплект, от которого частично, проведя диагностику предварительно, ведь можно было бы отказаться
иногда
и на этом сэкономить. Я знаю, что вы часто в пример приводите как раз-таки обследование, связанное с раком молочной железы, что не всегда нужен весь этот протокол для того, чтобы продолжить.
Химиотерапия иногда.
Не нужна химиотерапия, но это нужно выяснить в ходе обследования. Да. И вот, пожалуйста, можно сэкономить на химиотерапии, если мы как бы цифрами, финансовыми говорим.
Да, это правда. Но сейчас вот как раз восточные больницы, вот Latvijas Oncology Centers, они как раз делают этот пилотный проект, когда тестируют женщин вот этим тестом Oncotype. Сейчас он пока пилотный проект. Очень надеемся, что его возьмут в оборот и дальше всех женщин будут тестировать. Нужна ли им эта химиотерапия, которая включена в их протокол, или не нужна?
Напоследок, Юлия, хочу задать вам вопрос, коль уж сегодня состоится публичное обсуждение этого плана, если бы вы принимали в нем участие, какова была бы ваша основная повестка и ваши основные пожелания для Министерства здравоохранения, для тех, кто разрабатывает, занимается этим планом? На что первым образом стоит обратить внимание? Вот очень коротко, буквально у нас 4 минуты до конца интервью.
Но важно, пока мне повестка очень нравится вообще по всем пунктам, потому что действительно сейчас обнародованы и такие пункты, которые имеют значение. Скрининг имеет значение. Вот это приглашение к скринингу, приглашение. Даже вот, мне кажется, эти публичные ослушания позволят услышать, наконец-то, выйти из тени онкопациентам и сказать о том, что им неудобно. где им жмет в этой системе. Потому что, да, мы понимаем, что врачи тоже перегружены, у них много нагрузки, да, финансовая система трещит. Но все равно, что называется, важно услышать все мнения, важно всех послушать и придумать вот эту, вот этот оптимальный вариант, вот сделать эту оптимальную логистику, удобную для всех, и для врачей, и для пациентов в том числе. Потому что, ну, цифры отозвавшихся на скрининг, ну, очень малы. То есть, если почитать статистические данные, ну, это прям, ну, мы практически в конце всей Европы находимся по отклику на скрининги, соответственно, по выявляемости и, соответственно, по выявляемости последних стадий.
Вот интересно, выдержала бы наша система здравоохранения нагрузку в виде такого информированного и ответственного общества, если бы все пошли бы на скрининг, все бы проявили такую сознательность, что означало бы приток еще больше пациентов и нагрузку, соответственно, на наше здравоохранение. Готовы ли к этому наша система?
Я думаю, что если подготовиться к этому, все готовы. Если это все логически осмыслить и понимать, что такое может быть, я думаю, что все приготовятся. Ну, тут важно, вот важно это все осмыслять. Важно принимать это в расчет, а не так, что «ой, получилось». Что получилось? Ну, так, конечно, мы все будем... Врачи будут просто в шоке от того, куда вы все идете. Пациенты будут говорить, зачем вы нас зовете на эти скрининги, если нас не могут обслужить. А онкопациенты очень зачастую, вот, ну, мы сейчас видим увеличение отозвавшихся на скрининги, и онкопациенты иногда воют, потому что они не могут пройти свою проверку. Ну, там у нас, вот, например, очень сложная ситуация, когда ты закончил лечение, и нужно в ближайшие 3 месяца пройти все проверки. То есть удостовериться, что процесс раковый остановлен, ничего не развивается. Они просто стонут, потому что не могут попасть на эти скрининги. Ну, это нужно понимать, это нужно знать, это нужно учитывать. Что да, вы приглашаете на скрининги, но сделайте места. Это все равно, что к одной канализационной трубе подключать еще новые построенные дома.
Ну, мы будем надеяться, что новый план усовершенствования медицинских услуг в области онкологии включит в себя и эти вопросы, и доступность медицинского лечения в области онкологических заболеваний все-таки будет более доступна. Я благодарю за этот разговор член правления, учредитель общества взаимопомощи онкопациентов по Ардзееву от Юлия Шкарапут была сегодня в программе «Домская площадь». Ну, а время нашей программы на этом подошло к концу. Я благодарю всех за внимание. Напоминаю вам, что эти 2 часа у микрофона вместе с вами провела Анастасия Ружанская. За звукорежиссерским пультом ассистировала, помогала, следила за качеством звука Регина Безаня, музыкальный редактор нашей программы, человек, который позаботился о музыкальном оформлении нашего эфира. Это Кристина Золотаренко. Спасибо ей за это большое. Продюсер эфира Наталья Пори. Это и режиссер видеосодержания Даниэль Йоффе. Пользуясь случаем, напоминаю вам, что программа «Домская площадь», как и другие передачи Латвийского радио 4, можно не только слушать на наших FM-волнах, но и смотреть на нашем YouTube-канале, который называется «Латвийское радио 4». Так и набирайте в поисковой строчке «Латвийское радио 4» и все наши актуальные интервью к вашим услугам. Спасибо всем за внимание. Прощаюсь с вами. Всем доброго дня, отличного настроения. Будьте здоровы. Пока.